Анадари. Великие дома пустыни. Книга пятая. Последнее дыхание империи. Хороший мальчик Лейтон не планировал стать ни императором, ни тираном, а просто хотел улететь к звездам с этой варварской планеты. Но встретил девушку, которая оказалась принцессой. Сначала просто уговаривал ее отца, потом решил его свергнуть, чтобы не мешал наслаждаться счастьем с любимой. А потом и звезды были забыты. Но главное вовремя остановиться и вспомнить, для чего ты родился и для чего живешь. Мечту. Заключительная пятая книга цикла «Великие дома пустыни». Пророчество. «Теперь вижу!» Мать Веста так широко открыла глаза, будто собиралась ослепнуть, выдавив их из черепа на грубую ткань рясы. Хотя перед глазами было узкое окно, а за окном ночь. Беззвездная, почти безветренная. Но там, куда старуха с таким усердием смотрела, белые дворцовые стены почернели от копоти. Взметнулся песок. Окровавленные куски плоти разбросало мощнейшим взрывом по всему храму. Рухнул золоченый шпиль. Эта тварь предала истинную веру. Лживая сука решила, что она хитрее всех. Продалась узурпатору. Но, взорвав портал, отступница развалила на куски огромную империю и вернула сестрам свой долг. Пески времени содрогнулись и расступились. И мать Веста увидела, что она победила. Теперь ее сын станет королем, а внуки и правнуки воцарятся в других столицах, на других материках, и в конце концов весь мир будет принадлежать потомкам древней крови. Крови истинных. Они вернут свое, а узурпаторы обратятся в пепел. Сгорят, пытаясь вознестись. «Я вижу», — хрипло повторила Веста. Виновник развала империи Мейсиранж даже не думал о том, что именно он причина хаоса. Он вообще ни о чем не думал. Власть Анжа не волновала, разве что власть над сердцем очередной красавицы, в которую Мейсир был сейчас влюблен. Надолго он не увлекался и уж точно не собирался жениться. Какая-то ненормальная взорвала портал, так и не добившись от императора разрешения на брак с мессиром Анджем. Да он ее даже не помнил. Подобрал случайно на ступенях дворца, как бездомную кошку. И вот, поди ж ты! Влюбилась в буквальном смысле до смерти. Королева приревновала и тоже встала на смерть. «Не отпущу!» Победила та из женщин, у которой брат император. Анж остался в Чихуане. Повесой, дуэлянтом, дамским угодником. Государственные дела, финансы, политика — это все старшему брату, он король. А Анж — душа двора его величества. Чихуан не просто город, он — золотое море, куда стекаются все денежные потоки. Анж достаточно послужил королевству, обольстил принцессу Айлу и устроил этот брак, и теперь будет купаться в золоте, ведя свободный образ жизни. Не тут-то было. Айла упрямая, как все Аль-Хали. Мэтры из Кулапы тщательно обследовали и ее, и короля. Оба их величества здоровы и могут иметь детей, но почему-то не имеют. Неужто проклятие матери Весты накрыло все великие дома? И все осколки империи подгребет под себя ее сын? У него-то дети есть. Законорожденный принц, которого назвали в честь деда. Хотя имя это должно было остаться в Чихуане, как и титул. Наследник дома принц Линар. Пошли гулять слухи. Время летело, король все больше мрачнел. Разговор назревал. Жена не отнекивалась и раз в 7 лун приходила к его величеству в спальню. Потом он решил, что все дело в стенах, которые королеве противны, и стал ходить к ней, на ее половину, где Айла развлекалась в компании младшего брата. Анж никогда не переступал черту. Он слишком уважал короля и помнил, чем ему обязан. Да всем! Анж был легкомысленным в отца, от которого унаследовал не только внешность, но понятия о чести у Моисира тоже имелись. За час до полуночи он уходил, бросив на королеву нежный взгляд, который считал братским. Айла же летела, как в пропасть, в бездонную синеву этих глаз, готовая упасть на колени с криком «Останься!». Но вокруг были ее фрейлины. Королева с Анджем никогда не оставались наедине. Это он искусно лавировал, подбирая для подарков комнатных собачек, которые отличались глупостью. И леди, таких же глупых, чтобы со слезами бегали за своими питомцами по всему дворцу, не стесняясь заглянуть и в будуар самой королевы. Лошади Анджа все были с норовом. Тонкие кружева его манжет рвались, стоило им зацепиться за перстень ее величества. Пажи, засранцы малолетние, скулили, жалуясь на усталость, как только стемнеет. Хотя в покоях своего господина резались в карты чуть не до утра. И охотно ели конфеты, которыми не соблазнялись, будучи на службе. То есть в том самом будуаре, где Анж твердо не намерен был задерживаться дольше фрейлин. «Образуется. Да, у высокородных проблемы с зачатием, но король так старается. Материнство утешит Айлу, и она перестанет гоняться за синеглазым красавцем Моисиром, который рано или поздно тоже вступит в брак, как только нагуляется». Айла терпела ласки мужчины, который был ей противен. Не возражала, не отталкивала, не язвила, когда он пытался их разнообразить, но взглядом выражала презрение. Мол, не ради тебя я осталась в Чихуане, зря стараешься. Ты получил на меня все права, но желаемого наследника не получишь. Она твердо решила добиться своего. Аль-Халии, тираны и собственники, которые, если уж видят цель, то остановить их невозможно. И в конце концов король сломался. Он нашел Анжа в саду и невольно вспомнил тот, другой разговор, когда попросил брата-бастарда очаровать принцессу Айлу, чтобы она не соблазнилась принцами из других великих домов. Она и не соблазнилась. Но мужем она тоже не соблазнилась, его титулом, богатствами и безграничной властью.
«Выйдите все!» —
приказал король, когда перед ним раздвинули шелковые занавески на входе в шатер, и лежащий в мягких подушках Анж поспешно поднялся, чтобы поприветствовать царственного брата.
«Не надо!»
— остановил его Аксес.
«Я к тебе!» «Но вы могли бы приказать, ваше величество, и я бы сам пришел!» «Я к тебе как к брату, а не как к вассалу, за откровенностью. Можешь мне сказать, что происходит с Айлой?»
— в упор спросил король.
«Я развлекаю ее как могу, соблюдая условия нашего договора. Мы не любовники». «Я как раз хочу, чтобы ты его нарушил»,
— угрюмо сказал король.
«Аксес!» — вырвалось у младшего. «Простите, мой сьор». «Ничего, мы братья, так что можно».
«Тогда я тебе честно скажу, я не люблю королеву. Мое сердце свободно, то есть сейчас оно занято, но это обычное увлечение».
«Завидую тебе. А вот я однолюб. Мне больно это говорить, но я умереть готов за женщину, которой безразличен.
Айла меня так и не полюбила. Хоть я готов довольствоваться и меньшим. Хотя бы пониманием. Но она порой смотрит на меня с такой ненавистью. Не знаешь почему?
Боюсь предположить, но в постели она не получает того, что делает женщину счастливой. Покладистую уж точно».
«Ну тогда ей это!» «Ты в своем уме? Она твоя жена! Все твое для меня неприкосновенно. Мы уже говорили на эту тему».
«Если у меня не будет наследника, нас поглотит Вестгард. Я люблю свою сестру и уважаю Кахира, ее супруга, ведь я сам устроил этот брак. Но это мой великий дом, мое наследство. У нас с тобой один отец, хотя матери разные. Моя королева, твоя придворная дама, которые поручили временно согреть постель правителя. Но если уж моя мать на это пошла, на сделку...»
Отрывисто заговорил Аксес. «Она ведь безумно любила отца и сама ему выбрала любовницу.
Я хочу наследника. Пусть не сын, племянник, моя же кровь. Я решился, Анж, поэтому действуй. Это приказ».
Моисир хотел возразить. Анж был легкомысленным, но отнюдь не дураком. А не смертный ли это приговор? Его сына заберет король, а чтобы положить конец сплетням, бастарда, настоящего отца наследного принца дома, казнят. Найдут за какую провинность. Отказаться? Тогда изгнание, бегство. В Вестгард к единокровной сестре или в Калифас к родной. Но, поразмыслив, Анша решил ступить на тонкий лед в расчете на то, что ударит мороз, и лед выдержит. «Останься!» — молча молила Айла. Ей показалось, что сегодня взгляд, который бросил на нее Анж за час до полуночи, совсем другой. Тягучий, словно он хочет растянуть дозволенное время, задержать его течение, чтобы не разлучаться с королевой до рассвета. Похожий на прицел, в который Анж настойчиво ловит ее глаза, словно приказывая «Смотри, не смей бежать!»
«Спокойной ночи, Ваше Величество!»
Она разочарованно выдохнула, потому что поцеловали всего лишь руку, а ведь смотрел на губы. Мейсир распрямился и снова взгляда не отвел. Айла почувствовала приятное томление. Обычно Анш улыбается, непроницаемо, улыбкой образцового придворного. А его пажи в это время незаметно поправляют чулки, готовятся следовать за господином, который намерен уйти. Они и сейчас позевывают и переглядываются. Айле снова предстоит бессонная ночь. Хотя Лэрт из свиты короля сообщил ее величеству, что супруг сегодня не придет. Астролог же, напротив, поведал, ночь благоприятная для зачатия наследника. Сколько уже раз Айла это слышала. Она сбивает простыни по ночам во влажный ком, мечется по огромной кровати, пытаясь найти местечко, где можно задремать. Ее тело созрело, она все время злится, раздражается, чувствует, как жар приливает к промежности. Может быть, муж бы с этим исправился, не занимая ее мысли другой. «Вы тоже можете идти», — отпустила она своих фрейлин, как только Анш ушел. Она немного побудет в одиночестве, прежде чем из будуара перейдет в спальню, где служанки разденут Грату и расчешут ей на ночь волосы. Право королевы на вечернюю молитву. Хотя Айла просто смотрит в зеркало и невольно ищет на лице морщины. Как же она несчастна.
«Я здесь кое-что забыл».
Она аж вздрогнула от неожиданности и резко обернулась. «Мейсир?» Он уверенно закрыл дверь. Один, без пажей, без комнатных собачек и дам, которые от этих собачек без ума. Без обычной своей улыбки, отстраненной. Без почтения вассала к своей королеве, без цветистых комплиментов. Просто подошел и протянул ей руку.
«Идем».
В спальне никого не было. Айла лишь потом это поняла, что он не сделал ничего недозволенного, хотя она кричала, кусая руку, зажимавшую рот.
«Не так громко, Ваше Величество».
Он словно издевался, медлил, когда надо было спешить, потому что ей не терпелось. Получал удовольствие от ее унижения. Она, королева, просила. Не ушел, когда прогоняла, потому что ей было стыдно. Она и не думала, что можно так зависеть от мужчины, своего вассала, позволять ему все, везде трогать, повсюду целовать, поворачивать ее, как ему вздумается, ставить на колени. А ведь мессира превозносили как искусного любовника. Айла даже поклялась его убить. За то, что он с ней так груб, так откровенен и так циничен, но потом передумала. Ведь именно это ей сейчас и было нужно. Степь отдыхала. Солнце село, и низины заволокло туманом. А днем была жара. Разожгли костры, закололи жирного барашка для вождей. Остальным досталась жесткая старая конина, но никто не роптал. Этот шатер окутывала будто пологом благоговейная тишина. Хотя здесь жили не вожди и не их жены с наложницами. Три женщины и трое их детей. Два мальчика и девочка. Барашка для них закололи на жертвеннике. Шаманы специально для этого оседлали лошадей и ездили на капище к тотемам. Всю вытекшую кровь собрали и щедро разбавили вином. Чаша пошла по кругу у костра вождя. Тех особенных женщин сюда не позвали. К ним никто не смел приближаться. Пророчество гласило, что степняки одолеют черных безглазых магов, если породнятся с ними, заполучат их колдовскую кровь. И тогда эта кровь поведет объединившиеся племена на север к белым стенам огромного города. Там надежный кров, тепло, несметные богатства. Трон, на котором должен сидеть великий хан, вождь степняков. Но в его жилах должна течь и кровь черных колдунов, чтобы одолеть их магию, при помощи которой они внезапно появляются и исчезают, а еще летают. Эти трое детей избранные. Стоит только на них посмотреть. Они крупнее и выше всех остальных детей в стойбище. У одного глаза синие, другой — рыжий, а девочка видит будущее. Ее уже боятся даже старые шаманы. Это они одурманили возбуждающим зельем сына черного мага, полукровку. Заманили в шатер, куда согнали лучших девственниц племени, самых красивых и самых детородных, как сказали опытные старухи, тщательно осмотревшие каждую. И не ошиблись. Трое после этой ночи понесли. Они восседают сейчас у костра в масках из белил и кармина, в островерхих шапках, на каждой огромный рубин. И все им низко кланяются, этим женщинам. Даже вожди. Пройдет еще 15 зим, и когда наступит 15-е лето, по степи кинут клич. Все вожди приедут к шатру, из которого выйдут трое. Два могучих воина, один с синими глазами, другой рыжий, и та, которая видит будущее. Все встанут перед ними на колени, низко поклонятся и попросят вести их на белый город с белыми стенами. «И начнется война!» Веста вздрогнула. Запахло горелым мясом и свежей кровью. По степи шла орда. Семя, которое походя уронил Ранмир Аль-Хали, взошло. Мать Веста родила ему сына. Степной ветер семя подхватил. И вот их уже трое. И еще есть девочка, золотоволосая, с яркими голубыми глазами. Ее путь лежит в золотой город, в Игнис, но дальше Веста ничего не видела. Это будущее было для нее пока сокрыто.